Здесь, в Америке, за ее пределами, вот сейчас наступает пора миссионерских поездок, я прошу, усильте молитвы ваши, потому что с каждым годом не проще, но сложнее становится совершать это служение, потому что многие такие до этого незнакомые нам противления, которые мы встречаем, мы не можем еще определиться, как нам себя вести правильно во всем этом. И поэтому, что такое миссионерская поездка, что такое миссионерское служение, и мы там иногда говорим, там поехали, лагерь провели где-то в России, там Украине, Молдове, еще где-то, или еще в дальних местах. Чтобы провести лагерь, нам кажется, но провести лагерь – это проще всего. Просто его провести – это проще всего. Но для этого нужно подготовленными быть. Для этого каждому человеку, который едет туда, нужно себя готовить в течение, наверное, года. Нужно собирать финансы, нужно готовить свою семью к этому. Нужно отказаться от каких-то своих планов, которые, может, даже необходимо было бы сделать. И для этого приходится многим жертвовать. Когда мы приезжаем туда, где совершаем это служение, не всегда все так гладко бывает. Бывает, неожиданно сталкиваемся с такими проблемами, к которым мы совершенно не готовы, потому что мы не ожидали, что они будут. Бывает, согласие местных властей, местной церкви где-то помочь. Когда мы приезжаем, и тут вдруг ни с того ни с сего все становится наоборот. Говорят, извините, мы не можем, давайте как-то по-другому. Бывают случаи, что говорят, вы можете проводить лагерь, но ни одного упоминания имя Бога, чтобы не было. Ну как это возможно? Это невозможно. И кроме этого, много разных опасностей, в которые попадает молодой человек, миссионеры – это часто молодые люди. Много разных опасностей. И все это приходится решать. В этом году Бог дал нам намерение и желание провести, по крайней мере, в нашей миссионерской группе 5 лагерей. Это в Эстонии 2 лагеря. Ну, там один мы сокращаем, мы совмещаем его, хотя объединяем просто, по времени не успеваем. И 2 лагеря в Рязанской области, и 2 лагеря в Северной Осетии, в Беслане. Это все в 2 раза больше нужно сил, в 2 раза больше нужно людей. Слава Богу, что есть люди, есть группы, и даже вот сейчас при моей последней поездке многие подходили, молодежь, и просили, чтобы поехать, но мы сказали, нам уже не надо. Интересно, что удивительно, что миссионеров больше, чем требуется. Интересно, это благословение тоже Божие. Там я положил листки, вы можете почитать о наших планах, о наших намерениях, о том, что Бог уже дал сделать. Поэтому мы сейчас готовимся, особенно на Кавказе будет. Вчера звонил, разговаривал, очень неспокойно все везде. Украине сказать неспокойно, это вообще ничего не сказать, наверное. Практически война гражданская, практически все задействованы. Как люди там живут, как выживают. И, наверное, самое страшное будет еще потом, даже если сегодня прекратится все это, как экономически они будут подниматься, как они будут смотреть друг на друга, как они будут руку давать брат брату, когда убивали один другого, как они смогут ужиться. А если это все разделится на 2 или 3 части, одна страна, это будет еще сложнее. Кто-то лелеет себя той надеждой, что будет лучше, будет легче. Никогда не будет легче, когда что-то разбивается, что-то, когда люди разбегаются. Это потеря. Это потеря. Это проигрыш, это урон. Поэтому молитесь, пожалуйста, там вот на Украине. Я знаю многих друзей, я разговаривал со многими. Сейчас встречал, которые там были, которые видели это своими глазами, приехали сюда. Действительно жутко. Состояние. И там вот на Кавказе очень непросто. Я даже не знал сам. В одном месте мы сидели, разговаривали и включили новости американские, хозяйка, и говорит, сейчас будут как раз передавать про Украину. Ну, про Украину говорили много. Потом сказали, что Дагестан, Северный Кавказ, это самая горячая точка на Земле сегодня. В какой-то определенный момент, может, там статистика. Потому что 8 терактов за 7 дней, ну, это очень немало. И все это неспокойно, люди тянутся к Богу. Сейчас мы соприкоснулись с такой ситуацией, что дети, которые едут к нам в лагерь, идут в лагерь. Как раз те, которые уже обратились к Богу, которые стали христианами, начали дома об этом говорить, их родители мусульмане. И очень сильное противление. Если бы я вам почитал все смски, которые мне пишут, и на скайпе, это просто крик души. Помолитесь, молитесь, я хочу вам что-то сказать, и многоточие. Сейчас не могу, мама узнает, убьет меня, если узнает, что я с вами разговариваю. И вот таких вот много вот таких вещей происходит. Я знаю, что приехавши туда, мне и моим друзьям придется идти в эти дома и разговаривать с их родителями. Мы с каждым должны говорить. Это тоже нужно иметь от Бога мудрость и правильно подойти, потому что это разговор очень серьезный, это их дети, у них мусульманская вера у некоторых или у многих из них. Так что все это сопряжено с немалыми переживаниями. Мы видим, сколько проблем, сколько горя в этом мире. Вот только сейчас вот рассказали всем под впечатлением. Но что значит под впечатлением? Это далеко не то, что переживают сегодня там наши друзья. Вот Саша, Жанна, другие родители погибших, которые вот просто... Это не лежащий на одре болезни молодой человек, которого ждали смерти или готовились к ней. И даже это не те, которые поехали, хлопнув дверью, где-то в баре посидеть в ночном. Поехали в церковь, воскресное утро. Конечно, мы все мечтаем в воскресенье умереть, перейти к Господу. Как-то нам более торжественно. Более торжественно. Но нам бы это торжество как-то отложить все-таки хочется, да, на другой раз. И вот такое случилось, такое горе. Какие слова утешения, что можно говорить? Что можно говорить? А ничего не скажешь. Молиться, благодарить Бога, что Бог нас милует. Летит самолет, где-то там в азиатских странах. Мы слышали недавно, да? И потерялся. Во Вьетнам или с Вьетнама в Китай, где-то там они летели. 340, по-моему, или 337 пассажиров. Ну, всего было с экипажем. И найти не могут. Или нашли, не знаю, я сегодня не смотрел новости. Просто летел над морем и исчез с радаров. Только нашли несколько пятен от топлива на поверхности воды. Видимо, там. Ну, это еще не доказательство. Просто люди летели. Каждый летел с надеждой. Всех их кто-то встречал в тех портах, куда они должны были прилететь. И вот такое слово «исчез с радаров». И вот так интересно, человек был, исчез. 337 человек было, исчезло. И даже не знают, где искать и найдут ли. Если это на середине моря, то их не достать, не найти, конечно. Это невозможно, туда водолазы не могут опуститься. Глубина. И вот так вот жизнь наша, как пар, являющаяся на малое время. Но пока мы живем, друзья, мы должны думать не только о том, как нам жить, о том, как умереть. Или по-другому сказать, не только о том, как умереть и когда думаем мы умереть или планируем, вообще-то не каждый планирует или каждый не планирует умереть, да? А вот как прожить жизнь, ту, которую сегодня мы проживаем. Вчера мы уже можем анализировать, как мы ее прожили, сегодня, завтра, третьего дня и так дальше. Что мы, какие у нас планы, что мы хотим вообще, к чему мы стремимся? Мы часто ставим перед собой нереальные цели, как когда-то правитель Брежнев сказал, коммунизм – это наш горизонт. Не на горизонте, а горизонт. До горизонта не дойдешь. Иди, горизонт всегда будет далеко. И никогда к нему не придешь. Вот и не пришли поэтому. Потому что планировали не то и не так. Что мы планируем? Какие у нас цели? Может быть, мы себе что-то нарисовали, какие-то образы нашей жизни здесь, в этой стране, и думаем, вот-вот-вот уже, как жар-птицу, которую хватаешь всю жизнь, так и не схватишь. Только перо в лучшем случае в руках остается. Есть такое повествование. И вот идем, бежим, стремимся. Сколько сил тратим, сколько времени, сколько средств. Потом посчитали, проиграли. Ну ничего. Откуда столько силы, энергии у человека, удивляемся, сами по себе. Откуда? Казалось бы, уже все разрушено. Должен уже подумать, остановиться. Нет, еще одну цель ставлю. На этот раз точно повезет. И все остается, как и раньше. Потому что все наше везение, если так можно сказать, все наше благополучие, все наше благословение, оно приходит не по горизонтали, а по вертикали, сверху, от Бога. А мы смотрим на уровне наших глаз и ждем его оттуда. А Христос сказал, вы поднимите взоры ваши, восклоните к небесам, идет избавление ваше. Оно и благословение-то оттуда приходило и приходит, и избавление-то оттуда придет. Мы редко поднимаем глаза наши к небу, может, иногда на звездное небо посмотреть на несколько минут. А в общем-то все вот здесь копошимся. Все смотрим, что перед нами, смотрим, кто перед нами, что-то увидели, какой-то интерес, что-то заблестело, знаете, и мы к этой блестяшке, к этой железячке, к этому позолотившему или на солнце сверкающему, может, это просто стекло, и мы думаем, вот моя цель, бежим туда. Приходим и разочаровываемся, ах, всего стекло, думали золото. Но в следующий раз точно будет золото. Стекла больше, чем золото в нашей жизни. На улице золото не валяется, валяется стекло. Поэтому нам нужно, может быть, пересмотреть цели наши, и подумать, к чему мы идем, друзья. Давайте мы прочитаем из Священного Писания первое послание Петра, вторая глава. Первое послание Петра, вторая глава. Очень полезно вообще прочитать все это послание. Вы знаете, я недавно, несколько месяцев назад, в одной группе молодежи был, я им задал такой вопрос. Я говорю, сколько друзей пришло к Иову? Помните, друзья, сколько? Кто помнит, сколько? Утешать его в его горе. Сколько человек? А? Три. Трое друзей. Когда мы читаем последнюю главу, помните, сколько в книге Иова глав? 42. И там написано, и там Бог говорит одному из друзей. Горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих. Так сколько было друзей? Трое, да? А их было не трое все-таки, их было больше. Но вот почему горит гнев на троих? На троих только. Помните, там три друга было, взрослых, пожилых, один молодой был. Почему горит на троих? И я задал вопрос, говорю, найдите ответ. Это раз приехал, говорю, нашли ответ? Они говорят, чтобы найти ответ, мы прочитали всю книгу Иова. Я говорю, этого от вас и хотел. Это главный ответ. Когда, говорит, начали читать, не остановиться было. Искали ответ. И мы целую тему развели с этой молодежью, что как важно, когда мы ищем ответ в книге Божьей на наши вопросы, на наши проблемы, на наши, может быть, те вопросы, которые нам ответ не даст никто, помимо Бога. Везде есть вопросы. Если есть вопрос, должен быть ответ. Не существует вопроса без ответа. Бывают глупые вопросы, конечно, и то на них глупые ответы, соответственно, есть все равно. Вторая глава, 1 Петра, с 3 стиха. «Ибо вы вкусили, что благ Господь, приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйтесь в себя дом духовное, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Приступая к Нему, Господу, которого вкусили, что Он благ, камню живому, но интересно, что какое разное отношение человеками отверженному, но Богом избранному. Вот как часто мы на один и тот же предмет смотрим, просто на предмет или на человека, и совершенно у нас разное мнение о нем. Совершенно. Не просто говорят, хороший человек, другой скажет, ну, хороший, но есть недостатки, но он же человек. Но бывает, что мы об одном и том же человеке можем сказать, один скажет, да прекрасный человек, другой скажет, да вы что, я вообще его за человека не считаю, я с ним по одной дороге не хочу встретиться и руки не подам. Вот наше мнение, оно разное. Знаете, оно почему разное? Оно зависит от того, как к нам отнесся этот человек. Только поэтому. Не такой, как он есть, а от того, как он к нам отнесся. Вот и мнение сложилось. Интересно, что Бог одинаково отнесся ко всем. Иисус Христос пришел на землю пострадать за весь мир. И на Голгофском кресте Он висел. И не было такой мысли или идеи, как в народе или в армии говорят, на первый, второй рассчитайся. Первые в сторону, вторые числа сюда. Нет, для всех одинаково. Он умер за всех человеков. Но интересно, что человеками отверженный, но Богом избранный, драгоценный. Почему отверженный? Это отдельная тема, сегодня не будет времени про это говорить, хотя очень интересно, почему человек отвергает Бога. Отверженным человеком, это значит, там несколько ступеней. Те, которые в Него не верят, отвергают, или те, которые в Него верят, но считают Его не своим Богом, у них есть уже Бог. Два Бога же не надо, одного хватит. И они уже поклоняются, говорят, извини, Бог, мы заняты, у меня в сердце уже другой хозяин, тоже вроде как Бог. Но давайте обратим внимание на 5 стих. «Сами». Это слово зафиксируйте. «Как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое». Устрояйте из себя духовный дом, священство святое. Два слова «священство», оно всегда святое, да? И святое, значит, священство. Тут дополняет одно другое, усиливает как бы значение, святость. «Сами». Вот мы часто думаем, что устроять церковь должен кто-то. То есть из меня должен брать меня как камешек и ложить в устройство или в строение. Да, это так, настройки делаются, кирпичи складываются, камни берет мастер, пока не возьмет, камень лежит, он сам не подвинется даже ничуть. Взяли, положил, он там лежит, куда его положили. Чуть подвинули, он подвинулся. Но здесь обратите внимание, написано, сами как живые камни. Сами и живые, обратим на это внимание. Поскольку живые, то подвижные. Поскольку живые, мыслящие, думающие и сами решающие свое определение в этой жизни и свое место. Это право нам дал Бог. Он говорит, ты сам устрояй себя. Но он предлагает, дает совет, где устроять. Устрояй из себя дом духовный, священство святое, дом духовный. Это прежде всего наша сердечная атмосфера. Это дальше, если пойдем, это наша семья, это в итоге наша церковь и Вселенская церковь, которая состоит из поместной церкви. Это церковь. Давайте мы поговорим с этой позиции, семья и церковь. В семье и в церкви устрояя. Вот я помню, работал, когда здесь приехал на стройке, и нашей бригаде привезли на одно место, сказали, нужно разломать вот это, вот, вот это строение. И мы говорим, а мы не умеем ломать. Ну, я-то умел ломать, потому что я и строить не очень умел. Но те, которые много лет строили, они отказались, говорят, мы привыкли строить, мы не можем ломать. Вы помните революционную песню? Мы старый мир разрушим до основания, а потом новый построим. Есть люди, которые должны разрушать, а те, которые разрушают, они не могут строить. У них движения не те, у них развиты мышцы не те. Они привыкли ломать, у них по-другому все функционирует в их разуме и в их действиях. Ломать не строить, как говорят, да, душа не болит. Кто не строил, а кто строил, ему тяжело ломать. Он знает, что такое стройка, как все надо делать аккуратно, сколько усилий вдруг ломать. Особенно тяжело ломать то, что сам строил. И это люди часто по неразумию делают. Сами строят, сами ломают. Сколько людей, которые устраивают из себя дом духовной церкви, потом это же разрушают своими руками. Сами строили и говорят, мы же строили, мы сами и ломать будем. Абсурд, безумие. Человек строящий, ему очень горько видеть, как кто-то ломает. Даже старый дом, который строили, может быть, ваши родители, мои там, я помню, бабушки, дедушки где-то построили, а потом видят, кто его ломает, даже другие люди сносят. Люди стоят и плачут. Хотя этот дом уже никудышный, в нем жить нельзя. Ну, как хотелось, чтобы он как остался как памятник, как память о нашей жизни там. И прийти к этому уже нежилому дому, постоять около него и вспомнить свое детство, может быть. Ломать всегда болезненно, но не для всех, друзья. Есть люди, которые к этому как бы предназначили себя, которые живут для того, чтобы ломать. Но Слово Божие и принцип Господень всегда устрояйте, стройте. Стройте живые камни, из себя стройте. Сам себя вкладывай в это строение. Чтобы церковь строилась, должен каждый чем-то здесь поучаствовать. Должен каждый что-то построить, что-то сделать. Не все можем петь. Я пою только общим пением. Хотя иногда пою соло, но так, когда уже вообще некому. И никто уже не поет. И может там, как говорят, в конце собрания. Да? Вот, ну, а другие поют. Хорошо. Другие стихотворения прекрасно читают. Кто-то их пишет. Разного плана люди устрояют из себя. Я могу здесь поучаствовать, я могу этим быть полезен. Из себя дом духовный. Скажите, ведь нелегко потом согласиться с мыслью, что это надо ломать, а если еще самому? Самому. Это страшно, это не должно, это противоестественно. Так быть не должно. Люди, строящие, не должны ломать. Люди, лечащие, не должны убивать. Врачи, они настроены к тому, чтобы спасать, настроены к тому, чтобы лечить, но ни в коем случае не добивать человека. И не каждый врач, когда говорят, надо человека там аппарат отключить, мне в одном месте рассказывали, там уже, ну человек уже почти там сколько, не знаю, месяцев лежит, очень старенький, под аппаратами под этими, там вот я был в Калифорнии, рассказывал, и отключить, и говорит, ну не, трудно было найти врача, который решился это сделать, трудно было найти. Врачи говорят, не можем. Не может, фактически это получается. Хотя согласие родственников, согласие всех, но человек все равно не живой, он в коме, и он уже никогда не придет в себя, уже очень старый человек. И очень с большим трудом они нашли такого человека, врача, который решился отключить. А отключить же не убить. Ну, как бы человеку даже помочь, усыпить, да, на сном вечном. Ну, просто помочь, так говорят, усыпил кого-то. Но мы понимаем, когда, что значит усыпил. Это ребенка усыпил, когда, говорят, собаку даже усыпил, это убил. И вот смотрите, устрояйте себе дом духовный. А теперь следующая мысль. Для чего устроять? Ведь сколько ее можно строить? Казалось бы, построен дом, все сделано. Вы знаете, человек никогда не успокаивается. Я вот смотрю, дом построен, большой, хороший, все там вложено. а берут что-то, достраивают, что-то перестраивают, что-то переконструируют, что-то еще там, рядом что-то вот надо, не надо, голубятню рядом построили. Вот никогда голубями не занимался, но строить что-то надо, уж дом построен, все. Еще человек предназначен к стройке. И здесь смотрите, чтобы, что у нас за строительство? Устрояйте дом духовный, чтобы приносить духовные жертвы. Духовные жертвы приносить. Не в жертву кого-то приносить, а жертвы приносить. А как это делать? Как это получается? Давайте мы поговорим немножко вот о жертвоприношениях. Тема очень интересная. Я начал немножко так исследовать, смотреть. Ой, я думаю, при моем возрасте мне жизни уже никак не хватит ее понять до конца, потому что уже весь Ветхий Завет поднять все справочники исторические, порассуждать, подумать. Если бы лет 40 назад я начал, может бы успел к 90 годам, но я не надеюсь только жить, не надеюсь. Вот. И поэтому я так хоть поверхностно думаю, интересно, как люди приносили жертвы. Я представил себя того времени, думаю, как вот я бы приносил жертву, кого и что и как. Жертва для того, жертва повинности, жертва за грех, жертва смирения, жертва благословения, там, ну разные-разные жертвы. И люди выращивали себе столько скота, чтобы его приносить в жертву. Они понимали, что грешить-то не будут все равно. Будут все равно грешить. Вот они с верою растили этих ягнят, с верою в то, что они будут грешить, и ягненок этот все равно будет использован по назначению. Иногда люди жертвы приносили в то, что возьми, Боже, что мне не гоже, да? То, что не нужно. Все равно умрет, скоро Господу отдам. Я помню, вы помните, наверное, мы недавно просто, напомню, читали, сегодня как раз к теме чуть-чуть, очень, не чуть, а очень подходит, книгу, последнюю книгу Библии Ветхого Завета, Малахии, первую главу, помните, да? Бог говорит, вы приносите на жертвенник. Во-первых, люди говорят, чем мы бесславим тебя? Он говорит, Бог отвечает, вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб и говорите, чем мы бесславим тебя? Когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? Или когда приносите хромое, больное, не худо ли это? Поднеси это твоему князю, будет ли он доволен тобой? Благосклонно ли примет тебя, говорит Господь Саваоф? Вот приносим в жертву. Что такое жертва? Что такое жертвоприношение? Сегодня нет жертвенников, как нам кажется. Просто мы не понимаем, что они есть, только они по-другому выглядят и по-другому все это преподносится. Всегда, во все века, человек живой должен был чем-то жертвовать, кому-то жертвовать. Часто мы жертвуем, не зная кому, не зная для чего. Жертвоприношение. Всегда это происходило. Всегда это было. Мы встречаем в Библии первое жертвоприношение. Как думаете, кто, когда первый принес жертву? Помните, нет? Первое жертвоприношение. Каин и кто еще? Кто? Авель, конечно. Их два брата было. Два брата было. Интересно, что эти два брата. Я так думаю, если бы они, вот, если бы они родились в раю, вот, не, вне рая родились уже. Вот представляете, если бы они родились в раю, до грехопадения их родителей, может быть, этого греха не было. Может быть, не было. Они многим духовным вещам там еще научились. Но они уже родились во грехе. Они уже знали, что такое грех. И родители, наверное, не таили от них, что они слушались Бога. И они принесли жертву. Принес один брат, другой брат. Одного жертву Бог принял, другого жертву Бог не принял. Как это определить, принял, не принял? Мы сейчас не знаем. И, может быть, даже никто не знает. Хотя я слышал, некоторые толкуют это. Дым идет, если вдоль вот так вот земли стелется. Но это смотря, в какую погоду ты будешь приносить и где поставишь жертвенник, наверное, зависит. На горе поставишь, где-то, знаете, в низменном месте вокруг горы. Разное будет, по-разному будет. Поставьте жертвенник, где сквозняк между ущелье там. Ну, естественно, дым туда и пойдет. Ветерок какой-то играет роль. Просто вот Бог не принял ни по этим, наверное, данным. Как-то по-другому это было определено. Но они поняли, они увидели. Каин сразу заметил, что его жертва не принята, Авель увидел, что его жертва принята. Реакция на это. Видите, как, казалось бы, смотрите, как дорого они ценили, да, жертвоприношение Богу. Вот так, однообразно сказать, они очень ценили вот этот факт приношения жертвы, само жертвоприношение. Очень ценили, что аж один убил другого. Вы чувствуете, да? Мы можем приносить жертвы Богу, один и другой, и из-за этого доходить до конфликта. Ты неправильно приносишь жертвы, ты не так встал, ты не так прошел, ты не так спел. Вот я сейчас, некоторые у нас вот, иногда Павел, Вилли, кто здесь проводит, кто-то вот там ставит подставочку. Вот давайте мы сейчас встретимся, опять он там встал, а ты сюда забрался, чтобы тебя высоко все видели, ты очень гордый. Ну, по-разному можно. Вот скажите, ведь можно к чему хочешь прикопаться-то? А он там поставил, о, ты даже считаешь недостойным за кафедру встать, или кафедру недостойна тебя. И можно просто вот на ровном месте. Мы приносим жертвы одни, а другие за эти жертвы готовы, образно говоря, ну, убить, может, даже не физически так медленно-медленно вот подергивать, отравлять жизнь. Отравленная жизнь – это убитый человек, вот духовно-морально раздавленный. И вот мы часто вот из-за этих мелочей, даже оттуда уже оно идет. Слово Божье нам говорит, вы устрояете из себя дом духовный, принося жертву благоугодную Богу. Помните, потом все это случилось, беда, одного не стало. Вот. Два было брата, и одного не стало. Потом случилось вот такое великое, до сих пор непонятное, неясное о своих последствиях происшествие, которое Бог усмотрел или совершил, вынужден был сделать потоп. Вошел Ной в ковчег, вошли все животные, птицы, звери, подвое, по парам. Сколько там было пар, трудно сказать, никто не знает, считают. Есть люди, которые все считают, ну, у них с математикой, наверное, хорошо, я не знаю, может, с откровениями еще лучше. Я не все считаю. И вот смотрите, написано, когда вышел Ной и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним, все звери, птицы, все вышло, и устроил Ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого, из всех птиц чистых, и принес всесожжение на жертвенники. И обонял, то есть Господь принял, Господь приятно благоухание, и сказал в сердце своем, не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого всегда зло от юности его. И впредь как бы дал такой завет, обет или клятву, никогда не прекратятся ни жатва, ни холод, ни зной, лето, зима, день и ночь не прекратятся. Потопа больше не будет. Бывает наводнение, бывает цунами, но не потоп. Это не потоп. Смотрите, Ной вышел из жертвенника, Ной вышел из ковчега, и первое, что он сделал, поставил жертвенник. Жертвенник поставил. И принес всесожжение жертву. Я не знаю, кого он принес. Какую-то пару он принес, которой потом не стало больше. И было это не так, это сейчас от избытка жертву можно приносить. Да? А вот пара всего была. Завел в ковчег, вышли и принес жертву. Это жертва. Может, этих птиц или этих животных больше никогда не будет. И не было никогда. Это жертва в какой-то мере. Это жертва. Но посмотрите, что Бог принял как благоухание приятное для Него. И смотрите, как на Него, как на Бога нашего, заметьте эту мысль, очень важная мысль, как на Бога нашего влияет наше жертвоприношение. Бог меняет свои мысли. Бог меняет отношения. Человек принес жертвоприношение, благоприятное Богу. Конечно, здесь много деталей всех существует, чтобы оно было благоприятное Богу жертвоприношение. А не так вот выброшенное какое-то, не от сердца сделано, поверхностно. Жертвоприношение, приятное Богу. Дальше шла жизнь. И вот в 12 главе Бытие, вы помните, как все быстро менялось, появлялись новые люди, хотя жили долго. Авраам, в 12 главе Бытия мы читаем. «Господь явился Аврааму и сказал, иди из земли твоей в землю, которую я укажу тебе». Он встал и пошел. «И прошел Авраам по земле сей до места Сихима, до Дубравы море. В этой земле тогда жили хананеи. Явился Господь Аврааму и сказал, потомству твоему отдам я землю сию. И создал он, Авраам, там жертвенник Господу, который явился ему». Смотрите, только разговор Бога с человеком создается жертвенник. Я немножко по литературе так покопался, и знаете, как жертвенник строили. Это не просто, это особое сооружение было. Причем много разных было каких-то, было конкретное определение как, но какой-то дизайн все-таки у каждого немножко свой был. Жертвенник. Его нужно было построить. Это не так, как мы, знаете, на природу выезжаем, нам шашлычка хочется сделать, мы 5 камешек наберем, шампура бы лишь бы были, даже светочек, вот вам и все. Это шашлык, а это жертвенник. Это разные вещи. Жертвенник – это то, что для Бога делается. Значит, для Бога жертва, если должна быть лучшей, мы читали от Малахии, да, из всего лучшего, из всего того, что нам дорого, то сам жертвенник тоже должен быть построен лучшим образом, самым лучшим образом. Опять же, для Бога. Для Бога всегда все должно быть лучше. Но заметьте, Авраам только услышал, Бог с ним заговорил, Он еще не знал, куда пойдет, он еще не знал, будет ли это, когда и что. Первое, что он делал, создал там жертвенник Господу. Дальше. Оттуда двинулся он к горе на восток от Вифиля и поставил шатер свой от него на запад, чтобы был Гай на восток, и создал там жертвенник Господу и призвал имя Господне. Опять поставил. Вот до какого места доходил, везде оставлял свой след. Везде оставлял жертвенник. Помните, сравним апостола Павла путешествие. Везде, где он прошел, оставались места, и церкви там начинались с нуля. И потом они развивались. Жертва наша Богу – это оставленный след. Это не просто временное явление. Раз в дым, и дыма нет, и жертвы нет. Нет, это видимо только для человека. Бог смотрит другими глазами. Наша жертва, приношение Богу. С чего она заключается? Об этом мы чуть позже поговорим. Дальше написано с 13 главе. «Поднялся Авраам, он ушел в Египет, побыл там». Там проблемы у него некоторые были с фараоном египетским из-за его жены. Проблемы там создались. Он как-то ее по-хитрому решил, ушел оттуда. Поднялся, жена и все, что у него было, и Лот с ними. Был Авраам очень богат, написано, скотом и серебром и золотом. Продолжал он переходы свои от юга до Вифиля. То есть фактически он снова возвращается туда, где он был раньше, этой же дорогой. До места, где прежде был шатер его между Вифилем и между Гаем, до места жертвенника, который он сделал там вначале, и там призвал Авраам имя Господне. О, уже не первый раз, уже знаком. Божье место, жертвенник, уже жертвовал здесь, уже делал, уже служил, уже имел встречу и общение с Богом, чему-то учил его Бог. И снова вернулся на то же место, посмотрел, стоит жертвенник. Может, кто-то на нем еще совершал жертвоприношение, но он пришел и снова продолжил то, что начал делать раньше, принося жертвоприношение. И двинулся последний стих этой главы 13. «И двинулся Авраам, и двинул Авраам шатер, и пошел, то есть собрал свой шатер, и поселился у Дубравы Мамри, что в Хевроне, и создал там жертвенник Господу». Посмотрите, везде, где только он не был, везде он ставил жертвенник Господу. Мы дальше не будем продлять эту мысль, вам самое интересное будет. Прочитайте про его сына Исаака, про его внука Иакова. Везде, где они шли, они оставляли о себе какую-то память, но не для того, чтобы их поминали или их славили, а для того, чтобы там была возможность служения Богу. Они оставляли жертвенник, на котором они приносили жертву, они чем-то жертвовали. Кто-то скажет, что Аврааму жертва, у него скота, он сам не знал, сколько было всего. А знаете, почему у него так много его было? Началось-то не с этого. Первое это жертвоприношение он принес. Первое жертвоприношение принес, можно сказать, один из первых, что мы читали, от того, но от неизбытка, вот всего-то две-то, может, две таких овечки, которых больше никогда никто не видел, особой породы. И вот принес в жертву, их больше никогда не стал. Ну, образно говоря, может, я что-то не так скажу, это просто размышление. А здесь много. А почему много? А потому что жертвенников много. Он везде наставил жертвенники, и Бог ему дает теперь то, чтобы он не имел нужды, и размножил его стада. Смотрите, мы жертвуем, мы отдаем Богу наши силы, наше здоровье, наше время. Назовите кто-нибудь историю из Библии или из жизни великих людей, пред Богом великих служителей, которые отдавали, потом жалели, которые отдавали и ничего от Бога не получали, но отдавали не с умыслом, что от Бога назад получат, не с этой целью, а отдавали для того, потому что любили Бога. Из-за любви к дому Бога моего, Давид когда сказал, у меня собственное сокровище, я его все отдаю. Казалось бы, для храма собрано всего. Он говорит, не могу, чтобы мое у меня дома лежало. Это просто сердце, посвященное Богу. Что делалось дальше? Вы помните эту довольно тяжелейшую, можно сказать, жуткую историю Авраама и его сыном, с Исааком. Помните, когда Бог подошел и сказал ему, подошел и говорит ему, ты любишь меня? Это Бытие, 22 глава. Помню, с детства мы все эти истории хорошо читали. И хорошо помним, они для нас были и тяжелыми, и научительными в то же время. И было после сих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему, Авраам, он сказал, вот я. Бог сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю, и там принеси в землю море, и там принеси его всесожжение на одну из гор, которую я скажу тебе. Смотрите, напоминает Бог и говорит ему, смотри, какие слова. Возьми сына твоего, как будто, вы знаете, дает ему такое повеление или испытывает его, искушал. Но здесь в смысле, конечно, испытывал Бог. Потому что написано, Бог никого не искушает. Но оно было как искушение для Авраама. И он говорит, возьми сына твоего, единственного, Если вы подумали, что у Авраама было тысячи голов мелкого и крупного скота, и он там по 20, по 50 штук приносил в день, и ему не чувствовалось. Сын-то один, и рожденный в старости. И Авраам уже доживал свою жизнь. Единственное твоего, еще как бы добавляет Бог, которого ты любишь. А, кажется, как жестко, да? Как самый больной надавить. Не просто, но Авраам, сына своего. Единственное, еще вот сказать бы добавить, которого в старости ты только получил и всю жизнь ждал. Иди и пойди в такую землю, там принеси его во всесожжение на одну из гор, которую я скажу тебе. Знаете, это понятие отсутствует воспринять это все. Ну как? Ну как? Ну как можно? Ну ладно, Господи, отдам все. Все Иисусу отдаю я, да? Там могу дом посвятить, могу там машину на служение Богу отдать, могу еще что-то, деньги мало давал, больше, Господи, буду давать. Но ведь вот здесь подлинный вопрос жертвы по-настоящему. Когда мы говорим, что мы жертвуем, и вот когда мы собираемся на пожертвование, вот, да, и когда говорят, сейчас будет пожертвование. Вы знаете, я не сторонник называть это пожертвованием. Это мы платим просто за то, что Бог нам дал радость бы побыть здесь. Это дороже намного стоит. Намного дороже стоит. Вы пойдете когда в клуб, на концерт, на шоу, вы заплатите деньги. Практически наше пожертвование – это вот здесь то же самое. Что мы имеем радость здесь побыть. Это редким пожертвованием. Пожертвование – это нечто большее. Я помню, в одной церкви, где когда-то мы были, и там каждый раз пастор в начале служения говорит, была излюбленная фраза, «Я благодарю всех вас, кто пожертвовал своим временем, чтобы прийти сегодня на это служение». Прямо раскланиваюсь. «Благодарю, спасибо, что вы пожертвовали». Чем? Чем пожертвовал? Это мама как будто может сказать, «Детки, вы за стол пришли покушать, я вас так благодарю, что вы пришли, пожертвовали, там играли, бегали, и нашли минутку вот все-таки покушать то, что я вам сготовил. Ой, спасибо вам, детки». Глупость какая-то, да? Не дети ли должны благодарить маму, которая жертвует весь день, папа работает всю жизнь, мама весь день с утра до ночи готовит, а дети поедают это все. И мама еще должна благодарить, сыночек, как хорошо, вот за маму, за папу. Маме некогда есть, она работает, папа тоже, ты за них поешь, он не хочу, ешь за меня, за себя я не успею поесть. И вы понимаете, кто кого хвалить должен. И вот так получается. И здесь, смотрите, благодарим всех, кто сегодня пожертвовал своим временем и пришел в наш дом. Спасибо вам, братья и сестры. Аминь не скажешь на такое выражение никогда. Это безумие какое-то просто. А здесь другое. Вот что жертва, друзья. Жертва. Жертву. Мы не забыли, что мы прочитали, да? «Приноси духовные жертвы и строяйте из себя дом духовный, как живые камни». Жертва. И непонятно, очень сложно, очень трудно понять отцам. У меня 6 сыновей. Мне Бог сказал бы одного. Сказал, Господи, нет лишних. Если даже еще двоих дашь, все равно лишних не будет. Ну, у кого лишний ребенок есть? Ну, нет. Даже самый непослушный. Наоборот, мы стараемся его вытянуть откуда-то, чтобы было по-другому все. И смотрите, которую я скажу тебе на одну из гор принеси. Следующий стих. Авраам встал рано утром, оседлал осла, своего взял с собой двоих из отроков своих, и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения, встал и пошел на место, которым сказал ему Бог. Много вопросов в этом стихе. Первый вопрос. Для меня, как для отца и для каждого родителя, да и для постороннего человека, у кого нет детей, вы бы, даже если бы решились это сделать, вы бы утром рано встали и быстрее делать. А можно через недельку? Боже не сказал, когда. Ну, 2-3 дня оттянуть, но еще насмотреться на него, еще попрощать. Вы думаете, он шел действительно его приносить жертву? Никто не сомневайтесь в этом. Дрова взял. Смотрите, вот огонь взял, там даже он его спрашивал, сын потом говорит, вот дрова, вот огонь, где жертва? Эта жертва задает вопрос тому, кто будет ее приносить, где жертва? Он тогда не сказал ему, что он жертва. Он говорит, Бог смотрит. Он шел с целью принести его в жертву и встал. Но приятно, когда выполнять повеления Божие прекрасные, хорошие, добрые. Утром, бегом, сейчас, Господи, иду. И он, у Бога, посылает идти проповедовать для спасения целого города. Он бежит в другую сторону. Этому, говорит, иди жертву принеси. Он рано утром встает, с вечера только услышал, быстро дрова подготовил, быстрее, как будто быстрее, быстрее, быстрее сына в жертву отдать. Знаете, да не в этом дело. Он просто другими глазами на все смотрел. Он быстрее исполнить волю Божию. Может быть, вторая идея была такая, присутствует идея, мысль. Он делал быстрее, чтобы не передумать, чтобы не дать своим мыслям развиться и противодействовать воле Божией. Потому что должно работать подчинение беспрекословное Богу. А когда мы начинаем много думать, у нас тогда уже Уже тогда у нас пропадает желание. Пропадает желание. Я приводил это место, как написано здесь же в послании Петра, только во втором, в первой главе. «Прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей». Да? Добродетель, добродетель, рассудительность, рассудительность, воздержание, воздержание, терпение, так, 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 и любовь. И можно же, вот помните, да, эту мысль запомните. «Покажите в вере вашей добродетель». Хочу сделать. Добродетельности, рассудительность. Сейчас порассуждаю, как это сделать, добродетель. А в рассудительности воздержание. И воздержался. Порассуждал? О, нет, это мне не надо. Не-не-не-не. В горячах бы, может, еще бы что-то сделал. Нет-нет, я подумал, жена помогает, она же тоже поможет. А тебе это надо? Там работают при церкви, там, может быть, дом молитвенный помогает строить или что-то. Ты уже каждый день ходишь, этот еще ни разу не был, тебе что больше всех надо? У тебя что, семьи нет? И начинай. А жена права, поможет, как хорошо, Бог дал жену, советника, и, в общем, сам бы не догадался. Порассуждал. Авраам, смотрите, он не сказано. Представьте, если бы он сказал своей Саре, бабушке, жене, бабуле этой, да? Я думаю, что женщина и женщина бы сказала, меня неси в жертву, сам иди ложись на жертвенник, Исаака не отдам. Я уверен, она бы так сказала. Как она его ждала, друзья? Как она ждала? Она даже смеялась в неверии своем, потом плакала и радость, от радости. И я не думаю, что мама бы сказала. Вот я не уверен. И я не хочу осудить маму или ту же Сару. Любая мать бы так сказала. Ты что, муж? Ты уверен, что это Бог тебе сказал? Ты не ослышался? Ты ничего не перепутал? Давай еще раз спросим. Ты думай, что ты говоришь? Нет, нет, хочешь, иди сам на жертву. Хочешь, в крайнем случае, но только не сын. Он не стал. Если бы он ей сказал, там было бы, не знаю, наверное, жертва другая была бы здесь. Он не сказал ей. Он не стал советоваться с плотью и кровью, как написано, да? Он не стал никаких советников искать. Бог сказал, он пошел делать, встал рано поутру и сразу выполнять такое ужасное поручение. И дальше они идут, оставил отроков. На третий день, три дня он шел, представляете? Ну, вот опять же, Господь, ну что ж ты делаешь? Но даже три дня издеваться над старым человеком, который ведет своего сына на заклание, тащит эти дрова, огонь несут, идут. И он три дня, как спать, когда ты лежишь, рядом сыночек твой храпит, спит, сопит, довольный, счастливый, на природе. Едем, идем с папой жертвоприношения приносить. Всегда здесь приносили, а сейчас где-то отдельно, как интересно. Вот будет что вспомнить, рассказать детям и внукам. Может, он так думал. И смотрит он на него. Он лежит спокойно, он не знает, что он жертвенное будет. С него будет жертва. И смотреть трое суток, хоть бы Бог сказал, ну зайди за гору, здесь принеси. Опять же, Бог испытывает. Почему Бог так с нами иногда поступает? Почему Бог так вот тянет? Почему Бог так? Он проверяет нас на прочность, друзья. Он проверяет, насколько мы действительно верны Ему. Что мы не эмоционально, не в эмоциях, что хочешь, можно сделать. А что ты продумай и все равно не измени отношение к Богу. Помните, когда мы читаем, там ко Христу подошел один из саддукеев или там из мытарей и говорит, не хотите ли заплатить там пошлину, да? И к Петру, вернее, Петр подходит, Христу говорит, там вот человек просит пошлины. Христос говорит, подожди, а с кого берут налоги пошлины? Пошлины с кого? Ну, который въезжает в страну, в город, вот, с иногородних. Он говорит, мы-то свои. Ну, говорит, чтобы он не соблазнялся, вот этот человек, и я же с ним. Иди, говорит, возьми удочку, забрось в озеро или в море там куда, и вытащишь рыбку, откроешь у нее рот, там будет статир, монетка. Возьмешь, заплатишь за себя и за меня. Посмотрите, вот почему Бог так иногда или часто усложняет наши дороги к решению каких-то своих же вопросов? Но разве нельзя, вот Господь мне сказал, вот копни здесь, ногой ковырни, раз, видишь, вот возьми и отнеси. Что, только в той рыбке статьи родил? А как он там оказался? Как Бог, Христос знал, что это рыбка, что он ее вкладывал туда? Понимаете, и вот опять же Бог делает и проверяет нас. Иди, возьми, иди рыбачь, иди там что-то делай. А он же ему сказал, ловить человека будешь. Он мог сказать, Господи, ты же мне еще сказал, опять за рыбу. И вот иди, возьми, вытащи, принеси, это все не близко. Вот Бог проводит нас дорогой. Часто это дорога для нас испытание, чтобы мы умели свой разум сосредоточить. Потому что время часто играет против нас, и мы, вроде в горячах бы сделал, а теперь подумаю, а почему другие не делают, а зачем мне это надо? И Бог нас проверяет на прочность, на конкретность, на четкость. И здесь точно так же, смотрите, пошел и взял Авраам дрова для всесожжения, возложил на Исаака, взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, это вообще удар был страшный для отца, и сказал, отец мой, он отвечал, вот я, сын мой. Я думаю, со слезами, весь на слезах, только чтобы сын не видел. Он сказал, вот огонь, дрова, где же агнец для всесожжения? Это самый страшный вопрос, кто же агнец? Но не повернулся у него язык сказать, сынок, ты, я тобой жертву. Кто-то считает, что он, там, помните, говорится в одном месте, что он надеялся, что Бог его воскресит потом. То есть он его убить хотел реально. Реально в жертву принести. Да даже если воскресить потом, вы думаете, легко? Ну как можете представить, что вы убиваете, а потом Бог воскресит? Да ты вот воскресенье-то не так запомнишь, а вот эта мысль, как ты руку свою на сына наложил, ты никогда не забудешь этот страшный момент. Бог через это проводит. Что говорит нам, смотрите, Писание, 11 глава Евреям, 17 стих. «Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, имея обетование, принес единородного». Единого сына принес в жертву, оказывается. Друзья, в чем дело? Где брали написано в Бытие или в Евреям? Принес жертву. Говорит Писание, он принес его в жертву. Принес или нет? Принес. Хотя мы здесь прочитаем дальше в Бытие. Он занес нож над ним. Бог доводит до самого последнего момента. Он проверяет, как мы можем жертвовать. И насколько мы стабильны в этом, потому что наше жертвоприношение – это всегда наше отношение к Богу. Я не говорю сейчас только про деньги, это может быть даже в последнюю очередь. Наша жертва во всем остальном, в нашем времени, когда мы можем пожертвовать чем-то для церкви, для служения, где-то еще, кому-то помочь, о ком-то помолиться, кого-то просто позвонить кому-то. У нас и на это времени нет. И вот сейчас случилось это горе у наших друзей. И я думаю, что если завтра-позавтра спросить, кто-то звонил, некоторые или многие могут сказать, да как-то забыл, другой скажет. А в основном мы что скажем? Как-то неудобно. Ну что ты скажешь человеку в горе? Знаете, что в горе человеку нужно утешение. Не надо много говорить. Не надо много говорить, ничего. И многие не позвонят только поэтому, что знаете, самим этого не происходило. Позвонят те, у кого была такая беда. Те позвонят. Те позвонят точно. Кто переживал подобные потери, удары в жизни своей. И здесь происходит. И уже нанес, простер Авраам руку свою, взял нож, чтобы заколоть сына своего. Ангел Господень, но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал, Авраам, Авраам, он сказал, вот я, успел. Реакция на голос с неба, а? Как хорошо, да? Представьте, если бы он не научился реагировать на голос с неба, он бы убил своего сына. Потому что он, когда уже приготовился в такой агонии, как бы сказать, в временном умопомрачении от цели, которую ты хочешь сделать, он бы успел бы убить, а потом бы кто меня звал? Насколько внимательны к Богу, какой контакт с небом? Он в любой момент разбудит днем или ночью, как того маленького малыша Самуила. Вот я, Господи, вот он я, три раза, четвертый. Встаю ночью и кричу, вот я, что повелишь мне делать. Вот это навык к послушанию, Библия определяет это этим выражением, навык, привык слушаться. Сколько раз Бог нам говорит, 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 мы не слышим. Потому что мы не привыкли, мы его голос не слышим. Среди всего шума, этих голосов, всей суеты, нашей заботы, мы только в состоянии умиротворения приходим, где-то к двум часам ночи в себя приходим. Господи, скажи, что ли, а что он может сказать, когда уши закрыты, когда глаза закрываются, когда мы уже спим, только еще, может быть, можем разговаривать, уже выключены полностью. Вот хорошо, что он был такой... Такая реакция на голос Божий. Ангел сказал, не поднимай руки твоего на отрока, не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня. И увидел Авраам, вот позади овен, то есть козленок в чаще. Авраам пошел, взял его, принес во всесожжение вместо сына своего. Друзья мои, это было особое жертвоприношение. И когда он возлагал его на жертвенник, этого ягненка, он думал, наверное, о том, здесь должен быть мой сын, а сын стоял рядом. Здорово все получилось. Жертвенник был. Готовность принести была. И жертве, и жертва была. И совершила жертвоприношение. Этот жертвенник среди всех жертвенников Авраама был особенным. Я думаю, он не один раз, может, на годовщину, на 40 дней, на 9 дней. Может, только пришел домой и опять пошел туда принести жертву Богу. На то место, где он особым образом прославил Бога. Где он выполнил это повеление. Бог никому из нас никогда не скажет делать этого. Бог из нас никому не скажет принести своего ребенка в жертву. Но меня поражает другое, друзья, другая сторона. Время заканчивается, несколько минут. Я эту тему продлю в следующий раз, очень интересно. Другая тема. Вы знаете, сколько людей приносят в жертву самое дорогое, даже своих детей. В духовном плане это делают большинство верующих. Я не оговорился. В слове верующих и в слове большинства я не оговорился. Я могу это в какой-то мере доказывать, по крайней мере, самому себе, видя то, что я вижу, когда езжу по многим-многим местам. Приносят жертву, приносят незаметно. Привыкли уже к этому жертву. Это ежедневное жертвоприношение бывает. По кусочкам, помаленьку, помаленьку, помаленьку. кусочек волос отстриг, бросил уже, еще пальчик отрубил, образно говоря. Вы помните, как люди приносили, ведь сатане тоже жертву приносит. Сегодня сатанисты, вот если вы знаете про эти все секты, что они делают, как они приносят жертву людей, физически, видимым образом. Люди всегда приносили жертвы кому-то, всегда. Те, кто не хотели жертву Богу приносить, они приносили жертву идолам. Вы знаете, сколько им они жертвовали? Они отдавали все туда, приносили, сваливали, сжигали. А такой страшный идол был, помните, бог такой, их бог Молох, да? Которому приносили своих собственных детей. Среди гор такой в лощине ставили этого идола. Раскаляли руки, это огромные руки, может, не несколько метров, раскаляли до красна огнем и бросали туда детей, малышей. Самое страшное был принцип, правило. Бросал отец своего сына или свою дочку. Родители бросали, не чужой. Бросали и ликовали вместе с всем народом, и плясали, и танцевали. Как ребенок кричал несколько секунд, в агонии умирал, и дым оставался. И они ликовали. Ну, мы скажем, безумие. Безумие. Но Библия говорит, что мы тоже безумны ради Христа. Почему неверующие ради своего Бога безумие делают, не думая своей головой? Иногда нам не столько нужно думать, сколько выполнять то, что говорит нам Бог. Безумны мы Христа ради. А вы, говорит, мудрый во Христе, апостол Павел говорит, в безумии мы можем ради Бога, видя Его повеление, делать, не думая, когда мы верно знаем, что Бог этого от нас хочет. Это безумие. Многие вещи, которые мы совершаем, это безумие. Многие вещи. Это безумие. Это безумие. Мне раз в 4 месяца, или в 3 месяца, или в 2 месяца быть дома в церкви. Это безумие. У меня дети. Ну ладно, у меня подросли. Вон Вилли там с колясочкой ходит. Трое сидят деток, одного катает. День-два покатает и уедет на неделю. День-два покатает и на месяц уедет. Безумие, люди скажут. У тебя 4 мальчишек. У меня их 6. Безумие. Но ради Христа безумие – это жертва Богу. Это не Молоху жертва, это жертва Богу. Жертва благоприятная. И последнее место, которое хочу напомнить, прочитать, это 12 глава послания к римлянам. Послание к римлянам. Многие знают эту главу наизусть, очень ее любят. Там каждый стих, каждое выражение – это проповедь. Посмотрите. Начинается. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благогодную Богу для разумного служения вашего». Представьте тела тоже. Мы говорим, душу отдаем Господу. Все, Господу душу свою отдал. Забери ее, когда посчитаешь нужным. А что нам остается говорить, как будто Бог сделает не так, как Он хочет? Господи, я готов, забери мою душу. То есть, чтобы я умер. Конечно, Бог заберет. Мы знаем, что Он заберет, поэтому спокойно говорим про это. А если бы от нас это зависело? Но мы должны посвятить не только и ваш дух, и душа, и тело во все целостности, да сохранится без пророков пришествия Господа нашего Иисуса Христа, Фессалоникийцы, мы читаем в 5 главе. Итак, представьте себя, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши. Это тело Исаака Авраам представлял. Представьте тела ваши в жертву живую. Сам пошел добровольно, Исаак сам шел. И в нем, через него... Бог потом поклялся, будет бесчетное количество потомков его, потому что он был жертвой. И евреям, если мы опять вернемся 11:17, он принес в жертву, написано, Бог оценил этот поступок как совершенный. Иногда мы что-то и не сделаем, но настолько мы готовы послужить Богу, что Бог смотрит на это, как на совершившееся. Если мы кому-то говорим, я убью тебя, Бог смотрит на нас, как на убийцу уже. Я уже сказал это. Я ненавижу тебя, мои глаза бы тебя не видели. Бог лишит тебя глаз очень скоро, не будешь видеть ни его, ни другого. Надо быть очень аккуратным. Мы сегодня говорили об этом, о проклятии и о благословении на воскресной школе. Но мы сегодня говорили о благоговении пред Богом, о почтении пред Богом. Я недавно с этой кафедры проповедовал. Почтение пред Богом, как поступил Авраам. Почитал Бога превыше всего. Вот я только кричал на первое движение с неба, на первый звук с неба кричал, вот я, Господи. Почтение – это уважение. Можно тоже так, как бы составная этого слова. А что такое слово «уважение»? Мы часто говорим, я уважаемый человек. А люди этого не говорят. Даже пусть и говорят, от этого не легче. Меня будут уважать только те, кто такие, как я, не лучше. Уважаемый – это слово, а корень, видите, какой там важный, уважаемый. Уважать значит считать важным. Вот в нашей жизни постоянно этот выбор. Что мы считаем важным? Бог настолько важен в нашей жизни? Или Он важен нам тогда, когда нам нужна Его помощь? Господи, я бегу к Тебе, бегу, бегу, потому что без Тебя никуда, никто мне уже не поможет. Важный – это значит всегда. Когда, он даже, и, когда нам даже и помощь Его не особо нужна, но все хорошо, нам нечего у Него просить. Благословение имело быть в одной церкви. Интересно, у них церковь небольшая, человек 70, вот как наш. Очень много молитв. И молятся интересно. Я почти не услышал просьбы. Очень такие вот как тяжелые просьбы. А так все молитвы заполнены. Господи, благодарю Ты столько милости. Помоги мне понять милость Твою, понять волю Твою. Помоги мне понять, что Ты хочешь от меня в понедельник, во вторник и в среду. Для чего Ты мне дал жизнь? Помоги мне уразуметь. Помоги мне исполнить волю Твою. Помоги мне сделать для Тебя что-то. Вот это просьба у них, у всех. Я в восторге был от этой церкви. И думаю, хорошо бы нам тоже учиться этому, хотя это уже присутствует в нас часто. И в своем покаятельном псалме Давид, совершивший грех, 50-й псалом, он так говорит: «Жертва Богу – дух сокрушенный. Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже». Вот первая жертва, которую все мы должны нести Богу. Эти жертвенники должны на каждом месте у нас быть. Сокрушенный дух. Жертва Богу – дух сокрушенный, сердце смиренное. Тяжелая жертва. Намного легче ягненка принести, овцу или самого быка забить. Легче. А вот себя самого усмирить. Жертва Богу, дух сокрушенный, сокрушить. Не когда Бог сокрушает и ломает меня, аж кости трещат. А когда я сам заинтересован в этом и хочу себя сокрушать. Это жертва благоприятная Богу. На эту жертву Бог смотрит. И когда вокруг мы обставились этими жертвенниками, как Авраам, и куда ни идем, о, здесь я уже был, здесь жертвенник. Как мы говорим, оставить след везде. Благословений Божьих, но не наследить, как есть выражение, да? Не наследить. Ой, здесь был, ой, да, люди, опять он пришел, опять, вот беда-то, вроде бы стороной обошла, уже ушел, опять вернулся. А вот след оставить добрый, здесь был он. Не так, как на стенах пишут, там, мы вот были в горах высоко, вот ехали, ну, не знаю, как забрали. Здесь был Вася написано, буквами 3 метра. Как вот Вася туда забрался, или с вертолета писал, или как? На русском языке. Вот мы с Таней, гости приезжали с Беслана к нам. Мы ездили, я вначале не видел, они говорят, посмотри. Я еще через камеру приблизил. Так, как он туда? На русском языке. Он там был. Понимаете? И вот что, где мы были? Жертвенник, жертвенник. И когда мы обойдем, смотрим, а на этом жертвеннике уже жертва, кто-то ее тоже приносит. Потому что люди видят жертвенник, это их проповедь для них. Есть жертвенник, нужна жертва. Не бывает жертвенник без жертвы, это ничто. Нужна жертва. И человек тоже хочет жертвовать. Во славу Господа. Представьте тела ваши в жертву живую. В жертву живую. Тело не хочет на жертву. Нам нужно от многого отказаться, многого лишить себя. Я знаю, как мой папа, который отсидел очень много лет в тюрьме, как Павла, папа, они хорошие друзья были, вместе совершали служение, отсидели очень много лет в тюрьме. Это огромнейшая жертва. Представьте, на 5, на 7, на 3 года. 3 года. У нас так считалось. 3 года брату дали. Всего-то 3 года. Это ерунда. Потому что все 5 и 8 получали. По 32, по 34, по 28 лет отсидели в тюрьме. Это жертва. А семья где? А растут дети. Растут дети, и эти дети в церкви. Странно, да? Странно. Казалось бы, в жертву приносит свою семью благоугодная, благоприятная жертва Богу. И Бог потом смотрит, и возьмите его и у Павла, Хорева, братья, мои там, другие, они в церкви все. И у Батурина, и у других, которые 28 лет отсели, они в церкви, дети. Жертва. Благоугодная, благоприятная Богу. Живая жертва. Готовы идти мы на это, друзья? Готовы пожертвовать? Давайте теперь подумаем и определимся в нашей молитве, может, даже умственно так, в мыслях, чем мы хотим на этой неделе послужить Богу. Кого посетить, за кого помолиться, кому-то написать письмо. Может, туда, на Украину обратиться, может, за этот Майдан несчастный или счастливый молиться. Там нет виновных, там нет правых и нет виновных, там все одинаковые. Там ни одна, ни другая сторона, там просто дьявол использовал ситуацию, поставил во главе верующего человека, и что там творится сегодня? Я был сейчас в разных церквах, молятся. Молятся. В одной церкви молитву совершает. Благослови, Господи, Львив. Благослови там то и то. Аминь, половина не говорят. Тот молится за Майдан, аминь здесь. Или молится за Донецк, там половина здесь молитвы, аминь не говорят. Это страшно. Вот что дело, дело. Вот где жертва. Жертва не то, что там, а жертва церкви начинает между собой. Это страшно. Это страшно, друзья. Поэтому жертва живая, благоугодная Богу для разумного служения. Представьте тела. Дух и душу во славу Господа, чтобы через эту жертву прославлялся наш Бог во славу Его. Аминь. Помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя, что Ты оставил нам пример жертвенности.